Проклятие пана. 1. Ранним майским утром 1689 года в сторону села Барковка Черниговской губернии по пыльной дороге шел молодой мужчина. На вид 25 лет, крепкого телосложения. Мужчина был одет в сермяжный кафтан коричневого цвета, который был чуть выше колен и подпоясан кожаным ремнем, неширокие шаровары и черные кожаные сапоги. На голове у него была шапка кучма из овечьей шерсти цилиндрической формы. За плечом висела котомка. Погода стояла жаркая, слева стоял лиственный лес, справа простиралось бескрайнее поле. «Эй, хлопец! Подвести тебя?» Его догнала повозка, запряженная в старую клячу. На ней сидел пожилой мужчина, лет 60. Одет он был в просторную рубаху, ветхие шаровары, лаптя и соломенную шляпу. Седые усы спускались ниже подбородка, а нос сиял, как переспелая слива. «Подвезите, если не затруднит. Садись в телегу». Парень присел на повозку, на ней было набросано сено, создавая иллюзию комфорта. Деревянные колеса и рессоры поскрипывали в майском мареве. «Куды путь держишь?» Старик раскурил люльку и с прищуром посмотрел на попутчика. «Да вот, прабабка у меня в Барковке жила, хочу наведаться. Да думаю, и в живых-то вряд ли она уже осталась». «Да? А сам-то откуда будешь?» «С Конотопа». «Дня два уже идешь, небось?» «Да, так и есть». «Тебя как звать-то, хлопец?» Старик затянулся и выдохнул дым через нос. «Петро». «А меня дед Юхим». «До Барковки около 2 верст, скоро будем». «Так, говоришь, про бабку-то твою звали?»
«Гарпина, бабка Гарпина».
«Знаем такую, померла прошлой осенью, уж почти 100 лет, а то и больше ей было». «Ты вот что, Петро, я вижу, ты хлопец неплохой, у меня глаз наметан, вижу людей, так сказать. Там у нее остался дом, туда и поселишься, но местным не говори, что она твоя бабка. Нехорошие слухи про нее говорили, да и померла она странно. Все говорили, ведьма, все к пану бегала по ночам». «А что за пан у вас, дед Юхим?» Петро достал свою люльку, насыпал табака и раскурил. Живет он обособленно, редко выходит днем на улицу, его так толком никто и не видел. Все боятся его. Никто уж и не помнит его родичей, когда они здесь поселились. Дед подстегнул кобылу и затянулся. Говорят, что сам польский король Ян II пожаловал ему это село, еще при той войне. «Да ты и не помнишь, тебя и отродясь не было. Война то была между ляхами и москалями. Так вот, продал наш пан московитов ляхам, за что и проклят был, а кем уж не знаю. Вот такие дела. И что же за проклятие-то такое?» Солнце стояло уже в зените, изумрудная трава по обочине колыхалась от ветра, стрижи нарезали круги в поисках насекомых для своего пропитания. Так никто толком-то и не знает. Говорю же, по ночам бродит, снаряжает повозку и уезжает неизвестно куда, и прабабка твоя упокойница вместе с ним. Ну, сейчас то уже один, иль со своим слугой, тоже странный тип. Я его один раз за всю жизнь то и видел. Весь бледный, горбатый. Шляпу натянет на глаза, воротник поднимет и все бегом делает. В общем, туда из местных никто не лезет, и они к нам тоже. Вот такие дела. Да, странные дела у вас тут. Петро приложил руку ко лбу, прикрываясь от солнца, вперед, и показал ветхая избушка с заколоченной дверью, соломенной крышей и маленькими волоковыми окнами. «Какие есть!» «Вон, уже Барковка видна, видишь, хата с краю». Дед показал на дом рукой. «Там твоя бабка и жила, а теперь и ты там жить будешь. Подлатаешь немного и порядок». «Ты надолго-то вообще?» «Да как пойдет». «Ну, бывай». Юхим притормозил повозку, Петро спрыгнул и не спеша пошел к дому. Он обернулся, махнул старику на прощание. «Ежели что нужно будет, спросишь в деревне меня».